«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Что вы представляете себе, когда я говорю «Бразилия»? Загорелые люди на пляжах, зажигательная музыка, статуя Христа на горе, футбол и кофе. В целом это все так. В Бразилии действительно футбол – национальный вид спорта. По экспорту кофе Бразилия входит в лидирующую пятерку. Пляжи красивые, музыка веселая и статуя на месте. Но помимо этого Бразилия – это один из крупнейших центров мирового кайтсерфинга. И сегодня мы отправимся исследовать страну на кайт-доске.
Бразилия на первом месте по популярности. Да, эти лагеря, они как только анонсируются, они сразу заполняются. И тогда люди высыпают на улице, на детских площадках там включается свет, и дети в темноте, фонарное освещение, и они там начинают играть, взрослые начинают там что-то копошиться на улице, они там вытаскивают стулья, столы, начинают ужинать, и это все происходит, ну вот ты идешь, они вот... Да. Все дороги там песочные, нету смысла вести никакую обувь, ты все равно хочешь босиком-то. Там тоже можно заниматься кайтсерфингом, но этот город придуман для другого, для тусовок. Тусовки там идут круглосуточно. Есть такой городок, встроенный в скалу, называется он Stone Town. И вот знаешь, есть такой мультик «Флинстоуны». Вот чисто, мне кажется, они даже выглядят так же. Я бы туда, скажем так, одна в первый раз бы не стала ехать. Я обязательно нашла бы кого-нибудь, кто уже там был. Или, ну, какого-то прям фитнес-тренера, выглядящего, угрожающего со мной рядом. Да, то есть одна белая девушка, я бы точно не туда, без знания португальского языка, уж тем более, не сунулась бы. А если ехать туда в начало кайтсерфинга сезона, это август, то это будет, конечно, незабываемое зрелище. Я покажу потом тебе фотографии. Это такой сюр, это какая-то другая планета, это не Земля.
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Наши постоянные слушатели наверняка помнят выпуск «Современной Одиссеи», посвященный кайтсерфингу. Его героиня Люсия Пелла, организатор лагерей для кайтсерферов, много рассказывала об этом виде спорта. И, как мы выяснили, он идеален для тех, кто любит путешествовать по миру. Но есть одно «но». Не так уж просто выбирать места для этого занятия. Нужно учитывать скорость ветра, погоду и уровень волн. К счастью, есть много экзотических локаций со всей теми условиями для кайтсерфинга – от диких берегов Перу до опасной Венесуэлы. Но меккой этого вида спорта считается все же Бразилия. Именно оттуда не так давно вернулась Люсия.
Что я делала в Бразилии? Ну, все как и обычно. Ловила ветер. И Бразилия вообще страна очень большая. И те люди, которые едут заниматься кайтсерфингом, они обычно любят путешествовать с места на место. Обычно приземляемся мы в Форталезе. Не очень безопасный город, поэтому не рекомендую я там оставаться надолго. И из Форталезы можно очень легко и быстро добраться на собственной машине, если можно арендовать, и поехать в город, такой называется Камбуко. Он лет, скажем, 12 назад был единственный из таких городов, который был забрендирован для кайтсерфинга. И туда все ехали, ну, не только кайтсерфинг, да, там был и виндсерфинг, и просто серфинг, там довольно хорошие волны. И мы начинаем лагерь вот с этого места. Там есть такая лагуна, Кауипе. И это лагуна, которая надувается с океана. Ну и образуется такая естественная лагуна с ровной водой, что кайтсерфер очень любит. Ну и там мы тренируемся. В прошлом году там был финал GKA, это международное соревнование по фристайлу. Вот он проходил именно в этом месте. И после этого мы едем еще чуть-чуть выше, на север. Вообще все путешествие мое в Бразилии, оно началось в Форталезе, и мы ползем вверх. Дальше после Камбука идет город, который называется Таиба. Это сейчас он самый забрендированный город для кайтсерфинга. Все туда едут, поэтому место такое очень нагруженное, чисто кайтсерферами, там больше нету никого. Все отели, они подкроены, скажем так, для кайтсерферов со всякими мытьем оборудования, со школами, То есть, ну вот простому путешественнику, наверное, там будет скучно. Там просто нечем будет заняться. Но вот бразильский колорит, его можно найти в любых других городах. А вот Таиба, она будет вот чисто вот кайтсерфер. Там останавливаются. После Таибы мы довольно тоже много времени там проводим, потому что там лагуна неестественная. Она не надута, ее вырыли. Потому что там вот в этом городе живет шестикратная чемпионка мира, которая, ну, так называемая, она наша воспитанница. Да?
Специально для нее вырыли лагуну?
Да, специально для нее это было... Сейчас ей 18 лет, скажем, когда Мика... Это Мика Элисол. Она начала заниматься кайтсерфингом в 8 лет. И Фабио, вот мой партнер по бизнесу, он увидел ее на Шри-Ланке. И, ну, вот так вот они начали тренироваться, да. И вот она уже... В джуниорах, я даже не знаю, но в юниорском международном конкурсе, насколько она заняла соревнования, наверное, бесконечное количество раз, она уже во взрослом, то есть она шестикратная чемпионка мира. Уже в этом году она решила взять перерыв, потому что устала выигрывать. И да, она из этого города, мама у нее американка, папа вот бразилец, и когда она завоевала, мне кажется, второй титул, чемпиона мира, для нее, да, вырыли лагуну. То есть приехали техника и вырыла лагуну, которая наполнилась пресной водой. То есть возле океана это пресное, как озеро. Но оно со временем, конечно, разрослось уже естественным образом. Дальше там туда добавилась еще соленая лагуна, которую тоже вырыли, но уже ее надуло естественным образом с океана. Там, получается, три лагуны. И там довольно много мы тоже времени проводим. Людям нравится туда ехать, опустить фоточки, что вот они вот в самом таком серферском месте в Бразилии. И, скажем, серфинг там тоже неплохой, там есть хорошие волны для того, чтобы поучиться. Уже они не будут такими, чтобы долго проехать, скажем. Но для того, чтобы поучиться, идеальное место. А дальше есть такое интересное место, называется Варакуру. Я очень сильно его люблю. Там нет никаких лагун, на самом по себе город. Первый раз, когда туда приехала, там не было асфальта, были только песочные дороги. Вырубался свет там довольно часто, ты оказывался просто в кромешной темноте. Там есть такой маленький отель, очень дорог мне вообще в моих воспоминаниях. Но сам по себе город — это супер аутентичный бразильский город. То есть днем на улицах нету никого, ну, либо кто-то работает, а дети в школах. И вот после захода солнца, так как Бразилия близко к экватору, именно это место, там закат происходит довольно рано, там где-то в 6:30 уже темнеет. И тогда люди высыпают на улице, на детских площадках там включается свет, и дети в темноте, ну да, с фонари, фонарное освещение, и они там начинают играть, взрослые начинают там что-то копошиться на улице, они там вытаскивают стулья, столы, начинают ужинать, и это все происходит, ну вот ты идешь, они вот здесь.
Совсем другой уклад.
Да, и то есть они все очень приветливые, несмотря на то, что Бразилия не самая безопасная страна для путешествия, особенно в одиночку, но... Люди, скажем, если ты их встречаешь в нужное время, в нужное место, они очень приветливые, они будут с тобой разговаривать, ну, по-португальски, естественно. Английский там все еще это такое.
А ты владеешь португальским?
Я не владею португальским, но у меня по счастливой случайности, вот партнер, с которым мы ведем бизнес, и, в общем-то, путешествие всегда с ним, да, если по работе, он знает 6 языков, и говорит на них свободно. То есть португальский, испанский, французский — это его родной язык, итальянский тоже родной язык, у него папа итальянец. Мои дети, когда мы путешествуем вместе, начали учить его русскому языку. Он очень способный, он очень, ну, увлекается языками, и вот прям воспроизводит, интересно. Да, и поэтому, когда мы путешествуем в такие страны, где человек не знает, ну вот вообще население не знает английского языка, это, конечно, меня очень сильно выручает. Да, то, что он говорит на многих языках. И вот этот город Паракуру, там тоже он, вся вообще вот эта вот Бразилия от Форталезы вверх на север, да, она все про серфинг, кайтсерфинг, виндсерфинг, любой там водный спорт с досками. Да, и чем дальше ты от Форталезы, тем больше города становятся аутентичными, да, менее забрендированные под европейцев. Да, там ты не найдешь пиццерии, грубо говоря, там это будет местная кухня, Это будет рыба, рис, ну, что-то вот из их местной кухни. Если вот так вот быстро пробежаться по городам, то после Паракуру можно поехать выше. Есть такое место, называется Илья де Грежеру. Это такой остров, ну вот полуостров, назовем так, там есть, ну, окей, остров. Там есть такой маленький мост, который соединяет большую землю и этот остров. Он очень длинненький такой. И там тоже есть лагуна, которая для кайтсерфинга работает. Тут приливы и отливы. Если там отлив, то ты не можешь кататься, воды там нет. А если там прилив, то вода приходит, и можно кататься. Место тоже, этот остров, исключительно для кайтсерферов. Там нельзя заниматься виндсерфингом. Вообще обычно есть такое у серферов деление пляжей, потому что виндсерферы не любят кайтсерферов, кайтсерферы не любят виндсерферов.
Сноубордисты и лыжники, да?
Да, сноубордисты и лыжники. Вот что-то в этом роде, потому что траектория движения у этих двух серферов, она немного разная. И для кайтсерфера, который не пробовал никогда виндсерфинг, для него иногда сложно понять, что человек что-то будет разворачиваться, и, ну, по каким-то специфическим движениям, и он может в него просто въехать. Mm-hmm. Или виндсерферы ненавидят, когда над ними прыгают. Вот. В общем-то, это, конечно, неэтично, если это не твой друг или знакомый, и вы договорились. Да, я тоже не люблю этого. Но выглядит весело. Когда они сталкиваются, еще веселее, конечно. Все вот эти города, которые я перечислила, они находятся в области, которая называется Сиара. И вот от Форталезы и выше. И заканчивается Сиара, это область, городом Джерикуркура. И этот город, я думаю, что все, кто хотя бы раз был вот в этой части Бразилии, обязательно посетили, потому что в этом городе нельзя ездить на машинах. Там такие только машинки для гольфа. То есть ты приезжаешь, паркуешься, да, и вот эта машинка для тебя забирает, но это в лучшем случае, а в худшем случае, ну, не в худшем случае, а в обычном случае, да, это такой трек большой, туда, ну, как автобус открытый, mm-hmm. да, большой багги, который загружает тебя и везет там на станцию, и ты уже пешочком идешь, все дороги там песочные, нету смысла вести никакую обувь, ты все равно ходишь босиком там, и этот город, он, там тоже можно заниматься кайтсерфингом, но этот город придуман для другого, для тусовок. Тусовки там идут круглосуточно, то есть кто-то идет завтракать, а кто-то просто только что закончил пари, и они выходят. И то есть там постоянно очень много людей на веселе, очень много молодежи. И, конечно, долго в этом городе пробыть сложно, потому что отовсюду гремит музыка. Ну, музыка, да, кстати, довольно хорошая. Туда приезжают довольно много именитых диджеев, проводят классные тусовки, но как бы кайтсерфинг и тусовки, вот несмотря на образ кайтсерфера или серфера, что это такой хипарь с доской, то есть вообще это, конечно, серфинг и кайтсерфинг — это очень энергозатратные виды спорта. Если ты там делаешь какие-то трюки, то это требует от тебя какой-то дисциплины физической подготовки, растяжки. Ну, должна быть такая гигиена тела, скажем так. И тусовки с этим не очень сочетаются. То есть, если мы туда приезжаем, то это не для кайтсерфинга.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Бразилия – это не только сумасшедший карнавал в Рио-де-Жанейро, непроходимые джунгли Амазонии и знаменитые пляжи Ипанема. Это кайтсерфинг. На кайтсерфе по бразильским прибрежным городкам и деревенькам путешествуем сегодня в современной Одиссее. Эта огромная страна делится на штаты. Только что мы исследовали штат Сеара, а дальше переезжаем в штат Пиауи.
А вот, как, знаешь, где-то видела слияние Атлантического и Тихого океана, вот когда ты видишь разницу воды. Вот, мне кажется, эти области, они, у них тоже есть какая-то разница, потому что Сиара, она более такая пустынная, там много осликов там ходит, да, это не очень зеленая. А Пиауи, она очень зеленая. Вот как эта дорога въезжает в эту область, и ты оказываешься в джунглях, где есть одно видео в Инстаграме, как мы едем, вот въезжаем, и вдруг из ниоткуда бокам дороги, на обочинах куча животных, причем это не только ослики, которые, да, в Бразилии, это понятно, как собаки, там свиньи, куры, индюшки, там вот, ну, просто зоопарк, домашний зоопарк вдоль дороги. И это все для них, ну, очень необычно. Из Джерри мы едем в такой город, который называется Барагранде. Такого же типа город с песочными дорогами, там уже можно ехать на машине. Но вот между этими двумя городами, скажем, да, вот чтобы аудитория поняла расстояние в Бразилии. Бразилия страна очень большая. От Форталезы доехать до Джерри это примерно около 9 часов ехать. То есть это 700 километров, я думаю. И от Джерри до Барагранде еще, ну, часа два. Вот примерно так. И вот между этими двумя городами есть такой городок, встроенный в скалу. Называется он Стоунтаун. И вот, знаешь, есть такой мультик «Флинкстоуны». Вот чисто... Мне кажется, они даже выглядят так же. Такие все загорелые, ну, непонятно во что одеты. То есть не то, что не там рванье, да. Ну, это они просто не очень сильно придают этому значение. И все эти дома, они встроены вот в такие глыбы каменные. Смотрится это... Ну, что-то я такого видела вот только там, да, в этот город. Они, конечно, не очень на тебя приветливо смотрят, когда ты вот приехал, припарковался, начал фоткать все. Чувствуешь себя не очень комфортно тоже со своей стороны, потому что, мне кажется, они все там друг друга знают в лицо, то есть понимают, кто откуда, и тут приехали гринго и начали там... Не очень комфортно себя чувствуешь, конечно, особенно если ты не говоришь по-португальски. И... Ну, мы там просто остановились. Это было просто очень необычно, ну, выглядит, да.
Ну, это не туристическое место.
Да, абсолютно нет, да. Это было просто проездом, решили завернуть и вот посмотрели на такую красоту. А Барагранде, да, это такой городок, который построен экспатами. Там очень много людей, которые там приехали из Швейцарии, из Франции. И проезжая, скажем так, мимо, они нашли это место для себя подходящим для того, чтобы сделать там какой-то маленький бизнес. Поставить маленький отель или сделать какой-нибудь бьюти-салон или там фабрику по производству каких-то косметических средств на основе кокосового масла, потому что кокосов там много. Да, это все вот... Весь этот городок, он построен в одном стиле. Там эти деревянные шале, все отели и магазинчики, ресторанчики. Все очень цивильно, довольно дорого, кстати, для Бразилии. Там, грубо говоря, разброс цен на за ночь. Обычно в Бразилии ты легко можешь найти приличный отель за 50 евро в сутки. Это будет... с завтраком, с кондиционером, все будет очень комфортно, с бассейном, не очень далеко от пляжа. Скажем так, Барагранде это будет уже в районе 80 или 100 даже евро. И несмотря на то, что это довольно далеко от Форталезы, но место довольно популярное, потому что... Сейчас объясню, почему. Это место, оно тоже очень комфортно для кайтсерфинга. Да? Это открытый океан, ты катаешься в открытом океане с волнами. Для людей, которые занимаются кайтсерфингом, но не на доске, которую ты вставляешь в паце, да? А серф-доска без крепления на ногах. Она, этот спот для, идеальный для тренировок на волнах, потому что волны там довольно высокие, и можно тренировать вот этот стиль кайтсерфинга. Я сама по себе такой вид кайтсерфинга не очень люблю, но очень люблю это место, потому что если на кайте 5 минут по ветру, то есть ветер дует вдоль берега, и ты по ветру спускаешься немного вниз, и там есть такое место, называется Макапа. Это одна из самых больших лагун в Бразилии. Там есть дальше Лансес, вот мы поедем дальше на север. Но это вот начало, это дельта реки, которая впадает в океан, и естественным образом вот образовалась такая лагуна невероятнейших размеров, то есть там можно кататься везде, ну, не везде-везде, там есть мангровые деревья, например, да, нужно понимать, что там есть корни, там не нужно падать, но для кайтсерфинга ветер там идеальный, там ровная вода, то, что все кайтсерферы любят для тренировок разных трюков. И чтобы переехать эту дельту реки на машине, ты должен сделать там гигантский крюк на машине из Барагранде до Макапы. Это еще где-то там часа полтора. На кайте 5 минут, и ты там. Да, это удивительно. Обычно, ну, в прошлом году мы остановились в Барагранде, жили вот с группой, и по ветру ехали на тренировку в лагуну Макапы, и обратно, это уже против ветра. Mm-hmm. То есть, если ты целый день провел на воде, скажем, 6 часов человек провел на воде, тренировался, для него будет, ну, тяжело возвращаться против ветра на кайте также. Поэтому есть такой сервис у местных, они везут тебя на осликах обратно. То есть они пригоняют, ну, то есть они понимают, что где-то в районе 5 люди уже будут собираться обратно, те, кто живут в Барагранде. Они пригоняют туда осликов, и такая, как рикша, такая открытая повозка. Они грузят туда свое оборудование, могут погрузить себя, на самом деле, если уж ты прям совсем устал, не можешь идти. Но чаще всего со мной так и случалось, меня грузили вместе с оборудованием туда. И ты едешь на осликах, это получается не так уж и быстро, но очень аутентично. Ты вот приехал в Барагранде, 20 минут примерно это занимает, и вот приехал обратно в отель. В этом году мы, конечно, уже остановимся в Макапе, не будем кататься на осликах, а будем... Кстати говоря, вот для... если активистам по защите животных, конечно, будет непросто. Первое время мне тоже было как-то за ослика немного обидно, потому что его нагрузили, и вот он идет по песку, а песок топки, ну, идти довольно тяжело. Но они за ними ухаживают, то есть ослики чистые, накормленные. И обычно все эти путешествия от Форталезы вверх, они заканчиваются городом, который называется Атинс. Там национальный парк называется Лансуэс. Это посреди дюн гигантское количество лагун, которые наполняются водой в сезон дождей. Но обычно под конец сезона кайтсерфинга, то есть в ноябре, эти лагуны уже все сухие. Поэтому в сезон кайтсерфинга туда, в принципе, ехать под конец не нужно, потому что лагуны все будут сухие, ты этого просто не увидишь. А если ехать туда в начало кайтсерфинга сезона, это август, то это будет, конечно, незабываемое зрелище. Я покажу потом тебе фотографии. Это такой сюр, это какая-то другая планета, это не Земля.
Опубликуем их тоже в наших соцсетях.
Это посреди пустыни куча лагун, и выглядит просто фантастически. Там тоже можно, в каждой лагуне можно заниматься серфингом, кайтсерфингом, потому что ветер дует постоянно, бесконечно, ты устаешь от ветра. Обычно серферы, все кайтсерферы, все ищут ветер, там ты от ветра устаешь, потому что он есть всегда. Но это очень далеко от Форталезы, то есть там получается 11, 12, 13 часов, в зависимости от того, какая у тебя машина. Ты едешь от Форталезы. Есть другой вариант, конечно, добраться до этого города через другой аэропорт, называется Сан-Луис. Это маленький аэропорт, можно взять еще один перелет, который будет там 40 минут или час из Форталезы. Но редко кто этим пользуется, потому что когда ты добираешься до Атинс, то ты просматриваешь очень много классных мест, в которых можно остановиться, провести время. И обычно, конечно, те, кто путешествует вот таким вот образом по Бразилии, они не планируют, сколько мы там проведем времени. Это все будет зависеть от прогноза ветра, от его настроения. Это все такое идет как флоу. Да, в потоке люди путешествуют, не планируют. Хотя найти проживание сейчас, вот, например, да, у меня лагерь будет в октябре и в ноябре, по 2 недели, и было уже довольно сложно, потому что все уже так забронировано, упаковано все отели в этот сезон, потому что это вот самый загруженный сезон в этом месте.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
По Бразилии путешествуем сегодня вместе с кайтсерфером Люсией Пелле. Выяснили, что страна идеальна для этого вида спорта, но в то же время она таит в себе немало других сюрпризов, которые оценит путешественник, рискнувший преодолеть столь большое расстояние для того, чтобы открыть для себя настоящую латиноамериканскую экзотику. Об особенностях путешествия по стране говорим далее.
3 года назад мы предпочитали оставаться на одном месте. Потому что для нас, как для организаторов, это намного проще. Мы бронируем один отель, и у нас уже налажена схема, как мы будем кого везти, откуда, и где мы будем тренироваться. Но потом мы получили такой фидбэк, что место классное, да, вот мы тренировались либо Камбука, либо Таиба, 2 таких самых брендированных недалеких места от Форталезы, это 1-1.5 часа от Форталезы, очень удобно. И люди после лагеря обычно ехали уже в свое собственное путешествие. Но если, например, ты первый раз, то тебе будет немного боязно ехать одному, скажем так. Mm-hmm. Тебе нужен какой-то эксперт или гид, да, который уже был в этих местах, он может тебе подсказать, потому что там все-таки в Бразилии очень много нюансов. И иногда люди пренебрегают, например, местными гидами, потому что довольно много дорог проходит вдоль пляжа, это по песку. И если у тебя машина не 4 ведущих, а там маленькая машинка, которую ты снял, потому что 4 ведущих довольно дорогое удовольствие снять в Бразилии. Если ты увидел, да, забил GPS, и тебя там дорога ведет по пляжу, и ты поехал. А перед въездом в эту дорогу обязательно будут стоять местные, которые будут предлагать тебе провести тебя. И, скажем, многие пренебрегают этим. Хотя стоит это, ну, практически по европейским меркам ничего не стоит. Нужно обязательно брать гидов, которые поведут тебя, зная, где эта машина пройдет по песку, где нет, зная места, где будет образовываться сток воды от прилива. То есть они точно будут уверены, ну, и знать о том, что ты доберешься. Партнер мой по бизнесу, вот Фабио, он один раз пренебрег таким сервисом и поехал сам. И застрял, когда вода шла на прилив. То есть он сам попытался откопаться и понимать, что, ну, не получается. А вода все прибывает. И в Бразилии, кстати, прилив идет довольно быстро. И он уже понял, что, ну, вода там в нескольких сантиметрах от машины, что, ну, вот через какой-то час уже вся машина будет в воде. И он сразу начал думать про швейцарскую страховку, о том, как он будет это все дело объяснять. Но гиды, которые увидели, что он въехал, они перед закатом там проезжают, ну, смотрят, все ли в порядке в той области, которую они контролируют, скажем так. И они проехали мимо, они, конечно, помогли ему откопаться, но сказали, что, во-первых, мы тебя запомнили. Во-вторых, ну, естественно, пришлось ему заплатить за такой сервис. Они откопали эту машину, спустили колеса, чтобы машина выехала. И, во-первых, мы тебя запомнили, а во-вторых, вот ты всех, кого увидишь теперь, будешь говорить, зачем мы тут стоим. Мы тут стоим не только для того, чтобы заработать, хотя это вот их, естественно, заработок, но и для того, чтобы было меньше машин в океане смытых. Вот, да, такой нюанс. Поэтому, да, в этом году мы будем возить людей с места на место, потому что получали очень много запросов, там, а давайте вот мы закончим лагерь, и вы с нами поедете. А мы, когда закончим лагерь, мы хотим лежать, да, мы пару дней ничего не делать, потому что тоже для нас это очень энергозатратная история. Там, после 2 недель тренировок ты хочешь не видеть никого, ничего, там, отдохнуть просто. А в этом году, да, будем возить. Ну, интересно, как это все пройдет, потому что это будет наш такой первый опыт. Мы самостоятельно, вот я и Фабио делали такие выезды с приватными гостями, которые там 1-2 мы сажали mm-hmm. к себе в машину и везли. Такая история была. Вот так, чтобы группа из 6 кайтсерферов, это будет у нас впервые. Вот посмотрим, как пройдет. Ну, думаю, интересно.
А вообще кайтсерферы, которые туда едут, это кто? Это европейцы или это местные?
Местные все катаются, да. Они, конечно, катаются на таком оборудовании, которое, ну, устарело или кто-то вот продал. Там, конечно, рынок по кайтсерф-оборудованию такой. Если ты хочешь что-то продать и не можешь продать в Европе, вези в Бразилию, там у тебя это заберут обязательно. Да, потому что там очень высокий налог на оборудование кайтсерферское. И да, конечно, рынок секонд-хенд по оборудованию там большой. А кто туда едет? Едут европейцы, да, очень много немцев, швейцарцев, французов, много кайтсерферов из Израиля, я там встречала довольно много. Россиян, кстати, тоже много едут из Латвии, Литвы, Эстонии. Наверное, я не встречала вот так вот, чтобы пообщаться, но наверняка они там есть, да. Но очень много поляков. Не видела никогда, вот, чтобы люди из Азии, это, наверное, это слишком далеко для них. Mm-hmm. Да, из Австралии, Новой Зеландии видела, но это вот прям профессиональные кайтсерферы, которые занимаются, они вот тут тренироваться.
Ну да, потому что, конечно, не близкий совсем.
По условиям кайтсерфинга это место, которое не сравнится, наверное, ни с чем. Поэтому те, кто профессионально занимается, да, у них там 2 месяца в Бразилии они проводят в году обязательно. Из Латинской Америки в округе, там, например, из Чили, из Аргентины тоже туда едут, потому что Чили, Аргентина, там тоже есть споты, на которых можно заниматься кайтсерфингом. Это будет холодная вода. А в Бразилии вода теплая. Тебе не нужен никакой ни гидрик. Ты одел просто купальник и вперед. Намазался кремом, и вот и уже ты получаешь удовольствие от кайтсерфинга. Из Америки тоже много, потому что само по себе Америки не так много мест, где можно заняться кайтсерфингом. Оттуда тоже едут.
А расскажи про логистику. Как до туда добираться?
Вообще, в моем понимании, до того, как я первый раз посетила Бразилию, это была какая-то другая планета. Мне кажется, что Бразилия — это как-то, ну, это как-то очень далеко. И первый раз, когда я полетела в Бразилию, я была, ну, морально подготовлена к тому, что я проведу какое-то очень большое количество времени в небе. А это получилось вот очень быстро. То есть Рига-Париж, Париж-Форталеза. Париж-Форталеза занимает 8 часов. И это даже вот и тем же днем, вот с утра, я помню, что у меня был вылет в районе 9 в Париж. Там пересадка 2 часа, то есть Шарль-де-Голль, это, конечно, 2 часа не всегда хватает, а не очень люблю этот аэропорт. Но ты прыгнул в другой самолет, и через 8 часов тем же днем, ну, уже вечером, естественно, ты оказался в Форталезе. И когда это первый раз со мной случилось, я подумала, не так уж это и далеко. Ну, то есть это совсем недалеко. Но, скажем, вот такие прямые перелеты, Париж-Форталеза, есть также прямой перелет из Лиссабона, это летает авиакомпания TAP. И есть перелет, но уже не до Форталеза, а до Рио-де-Жанейро или до Сан-Паулу из Амстердама. Это летает КЛМ. Тоже, ну, иногда со мной случалось, когда я уже поздно бронировала билеты, и прямые перелеты из Парижа были уже все заняты. Я летала вот Амстердам-Рио и Рио-Форталеза. Ну, тоже довольно комфортно. Особенно если... То есть у меня старшая дочка, она учится в Амстердаме, и мне очень удобно с ней провести там какое-то время, там день-два, и потом же куда-то лететь. Вот, поэтому...
Бразилия дорогая страна?
Бразилия — страна, которая с каждым годом становится дороже. Это абсолютно точно. Скажем, 3 года назад бюджет на месяц был в районе 1000 евро. Это... на поесть, на пожить, на транспортные расходы. Это все было в районе 1000 евро. Скажем, сейчас тоже можно за 1000 евро, но это будут хуже условия. Да? Там уже будет комната без кондиционера, что будет доставлять такой весомый дискомфорт, потому что Бразилия — страна жаркая. Да? Октябрь-ноябрь там будет, ну, очень жарко. И, ну, по качеству еды тоже, опять-таки, да, 1000 евро — это будет, ну, такой фастфуд.
А с чем связано? С тем, что становится популярнее?
Да, что становится больше туристов, больше людей-экспатов, которые живут в Бразилии, да, делают свой бизнес, и которые вот поднимают цены, ну, и бразильцы за ними подтягиваются, да. Там, может быть, даже сервис никак не поменялся в лучшую сторону, люди не стали больше говорить по-английски, предоставлять какие-то более внимательные услуги, но цена будет выше. И в этом году, да, вот у нас есть партнеры отеля, с которыми работаем, сотрудничаем уже давно, и они, конечно, держали на нас цены, потому что мы приезжаем с группы, всегда заполняем отель полностью. И в этом году они уже нам сказали, что цены, которые дали нам 3 года назад, они уже абсолютно не актуальны, и что мы уже не можем их просто держать. И поэтому вот тоже подняли нам цены, но адекватно подняли, скажем.
А вообще заниматься кайтсерфингом вот так вот за пределами, да, ну, где-то вот в других странах, вот отправлять в такие лагеря — это дорогое удовольствие?
Кайтсерфинг не самый дешевый спорт, назовем это так. Само оборудование там, ну вот среднее, да, я даже не беру лучшее оборудование. Средняя цена на один кайт — это будет в районе 1000 евро. Планка, ну, которой кайт крепится, еще 500. Трапеция — это такой вот пояс, на который крепится кайт, планка, ну, еще 500. Ну, и сама доска тоже где-то 500. То есть 2500 — это будет вот один комплект оборудования.
И сколько он служит?
Он может служить очень долго, если за ним аккуратно, к нему аккуратно относиться. И дело в том, что это вот будет кайт одного специального размера. То есть, ну, грубо говоря, 9 метров кайт. Это будет, ну, вот на мой вес, я вешу 53 килограмма. 9-метровый кайт, он будет для ветра там 18-20 узлов только. И все. А если будет ветер слабее, на девятке я уже не поеду. Мне нужен кайт побольше. Если будет ветер посильнее, мне нужен кайт поменьше. Ну, то есть это будет такой... обычно у людей, которые занимаются кайтсерфингом, у них как минимум 2 кайта. Да, там, на слабый и на сильный ветер. То есть это уже плюс там еще какая-то 1000 евро. Ну и плюс сам по себе коучинг, да, он тоже не дешевый, потому что вообще по сути таких хороших тренеров мало. Ну, у нас в Латвии там я знаю парочку, в Литве знаю парочку хороших тренеров. Но так вот по миру, если смотреть, то если ты хочешь профессионально туда, скажем, поставить свою ногу, то ну, вот у меня сын, ему 12 лет, он 2 года занимается кайтсерфингом. Ну, он, естественно, занимается как на моем оборудовании, на... То есть я специально ему ничего не покупала, потому что я сама занимаюсь. То есть его тренирует там лучший тренер на рынке вообще, в принципе. И я посчитала, что вот если бы он не был моим сыном, я вот был бы каким-то сторонним родителем, который привел, то да, вот бюджет на год, чтобы, скажем, вот мой ребенок 3 раза съездил куда-нибудь в разных условиях, покатался, подготовился к соревнованиям, это где-то в районе 10 000 евро бюджет. Ну вот, да, не дешевый спорт, но очень красивый. И вот мне очень нравится, что сейчас очень много детей туда, в эту область приходят. То есть они катаются на арендованном каком-то оборудовании, или чаще всего, конечно, родители уже катались, у них там остались какие-то кайты маленькие. Маленькие досочки они покупают. И вот много детей я вижу, которым интересно заниматься кайтсерфингом. Уже даже не в плане соревнований каких-то или вот сделать это как своей профессии, а с точки зрения времяпрепровождения. Да? Вот, если они едут куда-то в отпуск, они там не выбирают лежачий отдых, да, там лежачий экскурсионный, скажем так. А это будет кайтсерфинг, серфинг, какой-то активный водный спорт. И таких вот детей все больше и больше, и часто родители к нам их приводят для того, чтобы поставить им правильную базу, чтобы это все было безопасно. Многие тренера, они уделяют довольно много времени безопасности, а для ребенка все-таки это очень важно, как вести себя в таких нестандартных ситуациях, и чтобы он чувствовал себя безопасно.
А многие же, наверное, прилетают, ну, допустим, в ту же Бразилию и где-то там на месте ищут себе тренера.
Да, обязательно. Учить, да? То есть они... вообще, кайтсерф-комьюнити — это довольно разговорчивые люди, да, грубо говоря. Если ты приехал на какой-то спот и там катаешься, ты вроде как катаешься один, но все равно катаешься со всеми, потому что ты не можешь вот один-один кататься, ты просчитываешь траекторию движения, особенно если это в лагуне, если это небольшой спот, то ты просчитываешь траекторию движения других райдеров, да, ты смотришь на них, вот сейчас он прыгнул, да, и сейчас он уедет, теперь тебе можно прыгнуть. И, как правило, на пляже, когда ты пакуешься, да, там кто-то подходит, спрашивает, а как был ветер, вот как вот все прошло? Или, а я вот видела там, ты сделал такой-то трюк, вот я тебе могу подсказать, что вот делать как-то по-другому. Особенно, конечно, тебя... Ты становишься намного более привлекательным человеком на пляже, если у тебя есть камера. Мы все наши тренировки снимаем, да, я снимаю на профессиональную камеру, и люди, конечно, подходят ко мне, ну, во-первых, интересуются, чем мы тут занимаемся, потому что Фаби ведет тренировки довольно громко, да, у нас нету радио, поэтому райдер подъезжает, он показывает, объясняет что-то, да, люди тут смотрят, райдеры смотрят, что мы тут делаем, и если у тебя есть камера, они, конечно же, будут просить тебя снимать, потому что снять красиво кайтсерфинговые трюки, это нужна профессиональная камера, нужна айфоном. Тоже можно снять, будет не сильно публикуемо, но для себя, для памяти можно, конечно, и на iPhone, но вот камера профессиональная делает тебя более привлекательным человеком, чтобы побеседовать с тобой. Да, и бывает такое, что мы приезжаем на спот, если, например, не добираем какое-то количество людей в лагерь из Европы, мы уже туда приезжаем, делаем публикацию для местных комьюнити и, конечно, находим тех людей, которым интересно. Даже они могут быть из Европы, из той же, просто они уже здесь давно катались, тренировались, и вот у них есть время, деньги, чтобы провести это с нами. Да, есть местные, конечно, местных у нас не было никогда, для них это очень дорого.
Угу.
Это какие-то неподъемные деньги для них.
А вообще вы делаете несколько лагерей в год в самых разных частях мира. Вот Бразилия на каком месте по популярности у вас?
Бразилия на первом месте по популярности. Да, эти лагеря, они как только анонсируются, они сразу заполняются. Мы их никак не делаем никакое промо, мы публикуем, не знаю, 2-3 рилса в Инстаграме, и все это, в принципе, достаточно. Люди сами, которые заходят к нам на сайт, да, Бразилия — самая посещаемая страница.
То есть это типа мекка для
концерта? Да, да, то есть если коуч, да, со своей группой везет кого-то в Бразилию, он знает, что он делает. Да. Ну, во-первых, да, Бразилия, опять повторюсь, это не самое безопасное место, там слишком много нюансов, и если ты эти нюансы не знаешь, то можно попасть вот в такой прям конкретный факап на пляже, если ты видишь, что заходит солнце, ну, райдер начинает собираться. У нас были девочки в лагере, которые хотели пофоткаться на закате. Ну, то есть я не против, это очень красивые фотографии, но это довольно опасное дело, потому что гости обычно снимают багги, это открытая машинка, которая едет по пляжу. И это очень капризные машинки, они могут внезапно сломаться. Ну, и ты как бы один на пляже ночью.
Mm.
И у нас были, конечно, случаи, когда приезжал пикап гостям, которые задержались на пляже уже после заката, и просто забирали у них все оборудование. А все это оборудование это в районе 10 тысяч долларов, да. И потом были слезы, и полиция. Ну, как бы полиция ничего уж там сильно делать не будет, для, потому что это довольно обычное дело для них. Да? Ты не оставляешь ни машину открытую, ты не оставляешь машину с оборудованием, потому что стекла разбиваются, оборудование уносится. Ну, то есть это там много всяких вот таких вот нюансов. Да? Нужно снимать отель, ну, у которых будет охранная какая-то компания, которая будет охранять. Это все. Я бы туда, скажем так, одна в первый раз бы не стала ехать. Я обязательно нашла бы кого-нибудь, кто уже там был, или ну, какого-то прям фитнес-тренера выглядящего, угрожающего со мной рядом. Да, то есть одна белая девушка, я бы точно не туда, без знания португальского языка, уж тем более, не сунулась бы. Если только это не вот какой-то супер туристическое место типа Рио-де-Жанейро.
Угу.
Да, там, конечно, я думаю, что никаких проблем. Но из Рио тоже выезжать куда-нибудь. Ну, Рио-Сан-Паулу, да, тоже такой бизнес-центр, который в Бразилии, тоже будет безопасно. Но если ты хочешь прям путешествовать по супераутентичным бразильским местам, это, конечно, ну, такое себе экстремальное удовольствие для одинокого путешественника. Нужна компания.
Бразилия – большая и невероятно многогранная страна. Сюда летят ради знаменитого карнавала, ретритов в тропических джунглях Амазонии, пляжного отдыха на Копакабане и Ипанеме, сумасшедшей природы и ради кайтсерфинга. Бразилия – мекка этого вида спорта. Именно потому наша сегодняшняя гостья, организатор кайт-лагерей Люсия Пелла, каждый год проводит обучение в стране, где много диких обезьян. Но, как мы уже поняли, кайтсерферы на одном месте не сидят, и в следующем выпуске мы продолжим кататься на доске. Наша цель – опасная Венесуэла. Ну а на сегодня у меня все. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч. И не забудьте подписаться на наш подкаст. Пока!
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.